Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Когда мне было 10 лет, отец подарил мне книгу, посвященную Альберту Швайцеру. Я помню дарственную надпись. «Мы были бы счастливы с мамой, если бы ты взял хотя бы 1% того в своей жизни будущей, что было присуще этому человеку».
В этом выпуске киевский популяризатор джаза, радиоведущий Алексей Коган.
Дядя, приходя с завода, принимая душ, одевая чистую рубашку, брюки отутюженные и туфли, начищенные до блетка, говорил: «Сыночек, сейчас мы пойдем на концерт Дюка Эллингтона. Когда ты вырастешь, он уже умрет».
Ну, начнем с другой музыки. Курские хористки. В передаче участвуют пенсионерки. Галина Ивановна Иванова, в прошлом токарь. Любовь Павловна Полякова, в прошлом работала в ЖКХ. И Нина Николаевна Кострикина, в прошлом сельская учительница. Живут они в городе Курчатов. Записи Елены Солнцевой.
Вот на свой хор смотрела, я красивее не видела. Начало разделение. Как мы все полюбили друг друга. Бежали с удовольствием на этот хор. Костюмы как красивущие. Как нам хлопли, слушай, красивее вас на сцене. Вот мы 6 человек пели. У каждого был свой голос. Одна только затесалась местная к нам. Остальные все курские были. Так в зале сидели и кричали: «Курские, курские». Высоко летят под облаками и курлычут журавли над нами. Вдаль скользя по небу легкой стаей, и курлычут все, прощально улетая.
Я любила петь с детства. Собирались подружки, шли в клуб. Одеваться было практически не во что, но всегда было штапельное платье цветочками, налаживали. Утюгов электрических не было, у нас был угольный утюг. Брала утюг, клала туда угли, оставшиеся после топки печки, вниз сначала. Горячие угли клала в утюг, подкладывала холодные угли. И вот выносила утюг во двор, его ветер раздувал, и утюг нагревался. Заносила я его только тогда в дом, когда все прогорит. Он был горячий, и нужно было аккуратно, чтобы не прожечь платье. Приходилось ждать по полчаса. Ну, обычное белье оставалось неглаженным. Платьице, конечно, мы всегда гладили, и сестра моя, и я наглаживали к вечеру. Особенно летом, когда ходили в клуб, шли пели, оттуда шли пели. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня». Частушки пели. «Мы с Миленочком сидели у зеленого пруда, нас лягушки разогнали, не пойдем больше туда». В клубе показывали кино. Их было немного же тогда. 61-й, 65-й год. Вот эти годы ходила в клуб. У нас была в школе очень хорошая пионервожатая. У нее был хороший голос, и она нас учила петь. Была она высокая, блондинка красивая. Хорошо одевалась. Мы смотрели на нее с таким обожанием. Крепдышиновые блузки, юбки крепсоциновые, фельдерпесовые чулки. Вот она часто с нами пела патриотические песни про Ленина, про Сталина до 53-го года. Потом Сталина, когда убрали, культ личности ему приписали, тогда перестали про Сталина петь, а про Ленина долго пели. «Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, только зорька замаячит у ворот, и веселый барабанщик в руки палочки веселые берет, тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та».
Отец любил поддать. Приходит из друзей, приводит, значит, домой. У меня, значит, сестра старшая, третья сестра и брат. Вот нас четверо. И она сказала, даже одну похоронила, но она мертвая родилась где-то там в саду. Кто верующий, говорит, вот поэтому у вас двор-то нехороший, надо убирать эту могилку. А она говорит, а ты думаешь, я знаю где-то, они же строились, перестроились. Ну, мы же послевоенные, сестра и я, мы все послевоенные родились. А мы, когда приходят пьяные, тоже и не спим, и слышим. Придет с мужиками, дети, ко мне. Он с мужиками, мы мало-мало меньше. Ну, давайте петь. Как мне придет пьяный, дайте сына, и все. Лезет к маленьку, дам ему на руки. А на ногах не стоит. Ну, грохнется, а там хатка-то у нас была, хатеночка махонькая. И вот он на нас поставит и говорит, вот слушайте, как надо петь. У меня уж гласистый отец был. Запевал какую-нибудь военную. 2 часа ночи. Эти сидят уже бухные. Этот. Ну, дочки, давайте петь. И мы с ним пели песни. Еще в школу не ходили. Ну, запоет какую-то песню, а мы подпеваем. Прогулял я с Наташею 3 года. Она дочка питана была. И на все же она соглашалась, потому что любила меня. И вторая, когда он плакал. Бабушка плакала и мать плакала, когда пел эту песню. Мне не жаль и добежать до проруби, не запрятав даже русых кос. Слова этой песни уж очень жалко. И вот до этого допоет, и все плачут. Значит, когда перепьет, и тем более контуженный, то всегда слезы лил. Вот расстроится сильно, мужиков, значит, выпрет, а потом, никто меня не понимает, слезы пускает, дети, идите ко мне. А мы прям на коленях сидим с ним. Ой, мои дети, там 50-е, слезы пустят, смотрим, отец клонится, клонится. А бабушка еще молодая была. Уходите, уходите от него. А мы сначала это не поняли, а в чем дело? Лежу, он валится, валится, валится. И вот потом-то я узнала, что откуда у него припадки эти. И вот он-то падает на пол. Мы не убегали. Одна на одну руку, другая на другую. Кто-то подушку под голову, кто-то ноги держит. Его, оказывается, все колотило, и мы боялись, что он разобьется. Особенно, когда сильно перепьет и расстроится. Вот он такой тоже замкнутый мужик был. Он на коровнике, мать доярка, а он там сторожем был. Его все в деревне, только Егор Михайлович, Егор Михайлович. Попробуй только я против него слово сказать. Деньги не платили в колхозе. Сахарная свекла есть, значит, сахар у нас мешок. Зерно было. Там могли выписать молока, если нет у нас. Вот. И вот как в деревне жили? Слушай, мы никогда голодные были. Сказали все, ух, такие вот щекатые, все толстые.
Милый мой, пойдем домой. Зорька занимается. Завтра рано нам вставать. А маменька ругается. Меня мама снесла. Плетушечки без дна. Милый мой, подай мне руку. Я не вылезу одна. Во как.
Это уже привычка. Идешь как на работу. Боишься даже не опоздать. Вот обязательно раньше выходишь. Я и в детстве пела. Ну, отец пришел с фронта. Вот у него нога была простреленная одна. И он протезный ботинок ему шили. Она так кривая. С палочкой ходил. А я вот помню еще, он сахарин привез. На шкафу лежал. А я на кровать стану на спинку. И достаю это. Он, ты куда полезла? Он так по-украински вроде. И песню какую-нибудь. Хватит спевать. Вот как гуляет что-нибудь. Дочка, заспевай черные очи, карие очи. Поставь меня на сундук, и я пела. Черные брови, карие очи, ты мне як нічка, ясні як день. Де ж ви навчились? На-на-на-на. Де ж ви навчились водить людей? В школе 8-й, 9-й, 10-й класс я руководила хором, дирижировала. Я вот помню, мы пели «Амурские волны». Сама я «Знову цветут каштаны» с мальчиком пела тогда. Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок? Венку цветок, сплетай венок, пусть будет красиво, но ярок. 30-е годы их сослали в Сибирь, голод был на Украине. У него была другая жена, она умерла, в общем, 5-го хотела рожать. и сделала бабка ей аборт, она умерла. И мама моя с другой деревни перешла на этих детей четверых, четыре брата. Было годик 3, 5 и 7 лет, вот четыре мальчишки. Мама с ними колоски собирала, печки людям ложила. А он уехал на прииски, на золотые, на заработки, отец, до войны. Он работал в райпо продавцом, и потом вот они там собрались на лошади и уехали. Ну, а когда она умерла, вот это от аборта-то, мама написала ему письмо, а письмо-то не знаю, когда оно там пришло. Ну, она с детьми, не бросишь же их. А у нее муж был Волобуев, он, значит, с каким-то мужиком украли мешок зерна. И так без вести он и пропал, так и ну, все. А мама с этим жила. Потом он вернулся, и он гулял с учительницей Любой, ее звали. Поэтому он меня Любой назвал. А вторая была старшая девочка с 36-го, Тая. Та от золотухи умерла. Вот я осталась жива. А как получилось, дом наш напротив пожарки, где он работал. И вот тогда летчики, когда разбились, там горел этот амбар. Мама с ведрами там, это уже после войны. Ну, летели в этот амбар, упали четыре летчика. Все сгорели. Горели дотла, один только тело хоть его нашли. А вот когда хоронили врачиху, то мама, ну я не знаю, сколько мне было тогда, думаю, что она идет и плачет за машиной. А помню, грузовая машина, ковром накрыта. Она, дочечка, да ты ж врач, она тебя вылечила. Вот золотуха была, бельма на глазах, она вылечила меня. И она вот плакала.
Спасла.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Курские хористки».
Вот не зря курские соловьи, вот не зря курский край чем-то славится. Частушки бьем аж до пыли, не знаю чего-то. И танцы, и гопака, и песни. Егоровна ничего не стесняется, потому что я не понимаю. Оскорбляют меня, ругают. Ну так и что дальше? А я не из вашего села, не из вашего селения, не по-вашему танцую, прошу извинения. А у меня миллионка два за балдыга и балда. За балдыга ходит редко, а балда так никогда. Меня милый провожал до куста Орехова. От куста Орехова я на пузе ехала.
Наша солистка Рая, у нее погиб сын в Чечне. Она говорила, что от горя, чтобы уйти, она пришла в хор. Моя знакомая близкая Галя, у нее тоже судьба не очень хорошая. Сын пьяница, часто ее обижает, ругает, оскорбляет и даже рукоприкладством занимается. Вот она вынуждена часто уходить из дома. С собой всегда забирает свои документы, чтобы он не украл и куда ни дел. Родители не пели, хотя отец мой любил песню. У него любимая песня была «Чайка». Белокрылая чайка летит над волной. Когда соберутся они с друзьями, выпьют рюмку водки. Отец был учителем истории, очень эмоциональный. Он не просто рассказывал, а обязательно жестикулировал и даже танцевал. Библиотека была, особенно любил он историю Древней Греции. И мы тоже читали, до сих пор помню, про Гомера-Маввешца. Зевса знала уже давно, с детства, и про Афродиду. Ну, я читала аккуратно, книжки не рвала. Подрисовывать в книжках что-то нет, не разрешалось. Отец бы ругал нас сильно. Оказывалось, было, по углам ставил. Однажды подрались с братом, так он нас и его, и меня поставил на колени.
Я все время занятый человек, все время занятый. 3 года я училась на токаря. Диплом покажу, какая я отличница. Работаю на станке, болванки таскаю по 16 килограмм. Разряд получаю выше, 5-й, 6-й разряд, токарь. Я в компаниях была с начальником цехов, заместителем. Веселая все время, находчивая, все время такая замечательная была. Мне некогда было. Мы ложились 2 часа, поспали, да и ладно, и вперед. Ой, жили, шикарно жили. Здесь спрашивает, что вы ели? Какая разница? Не забуду вот маманю свою, поэтому я ее... Вот она еще бы 200 лет жила, я ее буду уважать, терпеть. Как пришлет эту посылку... Сало аж желтое, целлофан завернет, семечек туда, яйцо каждое в бумажку завернет, семечки туда, и нам на Урал. Как приходит посылка, ну, все общежитие здесь, сальца нет, а мы пережарим сало с луком 5/10, да макароны, да картошка. Все начинаем есть. Жизнь веселая была, отличная.
Ой, страдание ты, страдание, пришел милый, не свидания.
Уже детей я вот свою дочь учила, купили пианино, мы Наташа училась, а потом заболел у меня сын, вот белокровие определяли, и она услышала, что мама хочет пианино продать и ковер, вот единственное, что у меня было из богатства, она услышала и не стала ходить на музыку. Звонит мне учительница: Любовь Павловна, что-то Наташи нет на сольфеджи, да. Я говорю, как, она ушла, а она у подружки сидит, а я ее стала, она говорит: мама, ты же сказала, будешь продавать пианино. И выступали мы в конторе, уже я замужем. Гена ревнивый же был. А он прям бесился, что я там пела. А я еще какое-то украинское стихотворение рассказывала. Приходит до мене с позаранку трое. Один німець, другий мадьяр, а третий чорт знает, что за человек. Тільки голова в його, як макитра, вербном перевернута. Вот просто вот, ну там какие-то слова. Ну, родители так где-то вскользь говорили, вот украинский проскользнет у них там. Как-то по Украине ездил, приходит, говорит, что такое пирог? Пекарня. Я говорю, ну, пекарня, это парикмахерская. Потом женочий одяг, ну, ясно, женские. На свадьбе пели тоже украинские песни. Посияла огірочки. Сама буду поливати дрібною слезою. Сама буду поливати дрібною срізой, ростіть, ростіть огірочки, 4 годочка, не, листочка, не бачила, а миленько, 4 годочки.
С мужем мне повезло и не повезло. У меня муж был, большой муж, военпред завода. Военный завод был в Усть-Катаве, Челябинской области. И вот там я со своим мужем познакомилась. Ой, простите мне, девки, мой муж пострадал из-за меня, ему и зубы выбили. Потом, когда он уехал, ставил зубы, приехал, я и знать это не знала. Все равно я за него замуж вышла. Как где в компании, только заставлял меня петь. А мне заставили, как говорится, дурака Богу молиться, он и лоб побьет. Я считаю, меня как клоуна держали. Где бы ни сидели за столом, я вот никогда не забуду. Один стол, другой праздничный. И все время говорит: Галя, спой. А я училище закончила сраной, как прошу за выражение, и на заводе работала. Это выходной день был. Спрашивается, что ты пошел на свою смерть. Ну, на военпредзавода там что-то разбирали. И вот одна точечка черненькая. Но а надо же было попасть. Взорвалось что-то. Вот они на испытании были. Один мужик нормальный остался. Он сразу погиб. Там его похоронили по уму, все как положено. Потом мне все говорили: о, осталась ни баба, ни девка.
А однажды нам пришлось выступать даже на территории свинофермы. Свиньи ухоженные, кормят их хорошо, дают муку, дают обрат от молока, привозят с другой фермы. Молоко перегоняют, отделяют сливки, и потом этот творог делают, а то, что остается, обратно бардой кормят их. Хоть там и вытяжка есть из сараев, из этих во дворе, запах, конечно, свинофермы. А когда подует ветер с этой свинофермы на деревню, то запах неприятный, конечно. Мой племянник работает на коровьей ферме, за коровами ухаживает. Все старое приходится чинить, ни перчаток нету, приходят с фермы грязные, вечно все в говне, нет даже света, приходится ходить с фонарем. Коров погнали на пастбище, далеко, 3 км отстояло. Назад пригнали, а коровы нету. А за корову пастух отвечает. Если не найдется, то он будет платить. Искали и никак не могли найти 2 дня. К концу 2-го дня она вышла к стаду из леса.
Сама.
Но когда угоняли на стойло назад к вечеру, она опять стала отбиваться от стада. Пастух за ней пошел. И увидел, что в лесу там, в укромном месте, лежит теленочек. Она, значит, отелилась там 2 дня. Теленочка этого, как обычно, сначала облизала, потом молочком накормила. И вот пришла опять к нему. Надо же теленка забрать. Пастух взял на руки его и понес. Это довольно далеко, 2 км, наверное. Там недалеко болото, они... В этом болоте и рядом водопой у них. Корова утопла в болоте. Она залезла, а вылезти не может по самое брюхо. Что делать? Поехали на ферму, трактор пригнали, лошадь пригнали. Ну вот зацепили там как за рога и вытащили корову.
Но мне никто не дает ни песен, ничего. Здесь разворота никакого не дают никогда. Мне, знаешь, надо быть в фросе.
Дой по питерской, по тверской, понимаешь?
Ну, я и не так могу. Я и могу и с душевностью, и все, как положено. Когда складывается в песни высокие и низкие ноты, вот такие мне песни нравятся. Хором-то сидим, поем, а я как выдам. Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад. Мы эту песню в деревне пели, ну, лавочки там соседи, все плакали, а мы поем на 3 голоса.
Вы слушали передачу «Курские хористки». Записи Елены Солнцевой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье 18:00, повторы в 22:00 и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. 8 активистов, задержанных сегодня у здания Госдумы России, отпустили после профилактической беседы. У Госдумы собрались несколько десятков человек, сторонники и противники бывшего члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова, который был лишен сегодня статуса депутата. В отношении заместителя командующего войсками Южного военного округа Николая Переслегина возбуждено 2-е уголовное дело. Адвокат Виолетта Волкова написала в Твиттере, что получила повторную повестку на допрос, однако вновь не собирается идти в Следственный комитет. Ее вызывают на 18 сентября для дачи показаний по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. В городе Тутаев Ярославской области под завалами частично обрушившегося 2-этажного жилого дома обнаружено тело пожилой женщины, которая считалась пропавшей без вести. В Дзержинском районе Волгограда произошел взрыв на 2-м этаже здания, в котором располагалась автомойка. 1 человек погиб. Тела посла Соединенных Штатов в Ливии Криса Стивенса и трех других американских дипломатов, убитых во вторник при нападении на консульство США в Бенгази, в пятницу были доставлены на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Протесты мусульман, возмущенных снятым в США любительским фильмом, который в исламском мире сочли оскорбительным, сопровождались сегодня новыми актами насилия. В столице Судана толпа напала на посольство Германии и Великобритании. В Тунисе подверглась нападению посольства США. В столице Йемена Сане столкновения демонстрантов с полицией были особенно ожесточенными. В США сегодня производилась эвакуация двух университетов после предупреждения о заложенных бомбах. Ни в одном университетов, в университете Техаса в городе Остин и университета Северной Дакоты в городе Фарго, бомбы обнаружено не было. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Это «Воют волки». Передачу о них подготовила Тамара Леленкова.
Среди зверей волк – один из центральных и наиболее мифологизированных персонажей. Волк связан с нечистой силой, с миром умерших. В современном мире волк продолжает существовать уже именно в качестве мифа, притягательность которого я попросила объяснить писателя Александра Ильичевского.
Интерес мой к волкам – это интерес жертвы к хищнику. Тут нужно тоже понять, что поразительно разделение собак и волков, потому что это родственники совершенно прямые. И это две враждующих совершенно цивилизации, существующих в совершенно разных областях. Что такое волкодав? Волкодав – это существо, преодолевшее свои звериные качества и ставшее человеком. А собаководы выращивают различные породы волкодавов, но это вовсе не означает, что любой представитель этой породы реально может вступить в единоборство с волком. Для того, чтобы стать волкодавом, когда он в подлинном смысле этого слова, собака должна пройти определенный тест. Берется волк из зоопарка, откуда угодно. И этот волк на привязи проводится по определенному маршруту, довольно длинному, это несколько километров. После чего он помещается в искусственно созданное логово и остается там привязанным. Дальше берется волкодав, и этот волкодав для того, чтобы пройти этот тест, во-первых, должен пройти, собственно, по всему маршруту, преследуя волка, подойти к логову, либо облаять это логово, это пункт первый, программа минимум, и программа максимум – войти в логово и вступить в единоборство с этим волком. Почему так происходит? Потому что запах волка для собаки – это и есть запах смерти. И если собака слышит этот запах смерти, то она попадает во власть сильнейшего, безусловно, рефлекса инстинкта самосохранения.
Удивительно, но по мнению старшего научного сотрудника МГУ Ильи Володина, существуют общие принципы кодирования звуков животных, которые человек также считывает на бессознательном уровне. Значит ли это, что собачий лай, который мы легко расшифровываем, и волчий лай по своим звуковым и смысловым характеристикам схожи? На этот вопрос я попросила ответить Илью Володина.
Такие лайподобные звуки, в английской литературе их называют барки, они характерны совсем не только для псовых, они характерны еще для огромного круга видов. Например, обезьяны баркают, птицы, суслики тоже баркают и так далее. Кроме этого, в репертуаре собак, естественно, есть рычание, скуление, вои, различные фырки, кашли.
Что такое вой волка на Луну?
А на Луну ли он воет? Волки воют обычно в темное время суток. Хорошо этот вой слышен в тихие, безветренные ночи, которые, видимо, сопровождаются хорошей погодой. Ясно, чтобы Луна была видна. Люди просто лучше слышат этот вой в те ночи, когда, соответственно, есть Луна. Они не на Луну воют. То есть вой – это сигнал, которые используются для поддержания дистантной связи между членами стаи. Таким образом, стая, возможно, разбрёдшаяся в течение дня по определенным дневкам, перекликаясь воем, собирается, стягивается в определенное место. Есть некоторые наблюдения, которые показывают, что если волков прервать во время воя, они бросаются друг на друга. То есть, возможно, первичной функцией воя является снятие агрессивности. Животные втягиваются в этот вой, и после воя идут такие очень мирные взаимодействия. Они облизывают морду друг друга, машут друг другу хвостами и так далее. В Человеческие звери привыкают к такому стимулу, как посетители, практически перестают на них реагировать. Конкретная пара, которая была записана, 4 взрослых животных и 4 детеныша в Новосибирском зоопарке, они практически всегда выли после закрытия зоопарка, когда мимо них проходили охранники с собакой.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о волках и людях.
Наблюдение за волками в живой природе – занятие не только трудное, но и опасное. Однако мой следующий собеседник, этолог Ясон Бадридзе, провел в Боржомском ущелье, наблюдая за волками, достаточно долгий срок. Я спросил его, почему он выбрал именно волков.
Ну, у меня с детства, во-первых, к собакам очень неравнодушное отношение было. А первый раз я вой волка слушал в природе, когда мне было 4 года. Это здорово осталось, как-то запечатлелось. Вторая причина была в том, что мне нужен был зверь, у которого с точки зрения поведения все нормально. Для того, чтобы увидеть реальное поведение, надо было, конечно, в природе за ними наблюдать. Ну, тут единственный способ – каким-то образом их приучить к себе. Я из дому забрал пеленки, старые простыни и так далее. Это все рвал на куски и носил на теле некоторое время. Тут надо было приучить сперва к моему запаху. И вот как только я изучил все эти тропы, после этого я на эти тропы выкладывал эти пеленки. Некоторое время они обходили издалека. Потом они начали подходить, рвать, метить. И как только они это начали, я начал на вот новые кусочки пеленок с моим запахом выкладывать кусочки мяса, маленькие кусочки мяса. И как только они начали подъедать это мясо, было ясно, что они моего запаха не боятся. Но самое главное то, что, конечно, зверь намного раньше вас увидит, чем вы его. В любом случае, они за мной наблюдали. Значит, они привыкли к моему виду и к запаху. И еще одна очень важная вещь. Когда я там работал, я категорически запретил егерям ходить в этот участок. А поскольку зверь невероятно умный, он моментально сопоставил мое присутствие с отсутствием врага их. И самый интересный момент был, когда они решили первый раз меня сблизи исследовать утром. Самка-то не подошла, а самец сошел с тропинки, пошел в мою сторону, стал приблизительно там расстояние около 5 метров, смотрел, изучал, он так рявкнул и ушел. Все, победа это была. Правда, потом я стоял довольно долго, сдвинуться с места не мог. Тем более я же туда ходил без оружия, огнестрельного оружия. Это запах тоже такой раздражитель для них. А дальше уже дело пошло. На территории семьи существует такое место, называется «Rendezvous sites», место встреч, где все члены семьи встречаются, вместе отдыхают. Я уже там мог присутствовать.
Кусали вас?
Слава богу, никогда конфликта в принципе не было. Тут самое главное – сохранить определенную социальную дистанцию. Их нельзя трогать, естественно. Но если эту дистанцию не держать, то тогда придется войти в эту социальную систему и бороться за свой статус в группе. С одним еще можно побороться, так человек средней силы с одним волком без проблем справится, если не передрефил. А с двумя уже это невозможно, они растащат. Другое дело, несколько раз переярки, молодые звери, не давали отрыжку.
То есть они вас кормили?
Ну да, угощали. И, честно говоря, я с удовольствием воспользовался, потому что это можно обмыть. И абсолютно свежее мясо, они могут регулировать интенсивность секреции в зависимости от необходимости. Когда они отрыжку дают щенкам, это полупереваренное мясо. Когда они запасаются, часть за счет отрыжки.
А вы там все время присутствовали? Вы уходили на ночь?
Нет, я присутствовал все время, там же рядом с рандеусой в бургу заворачивался и спал. Несколько раз они даже метили меня спящего, потому что у бурки, тем более, когда она немножко сыреет, очень неприятный запах, а это их раздражает. Надо переметить этот запах. И параллельно и меня тоже. Это феноменальная семья. 6 зверей было. Даже егеря не знали, что 6-й есть. А оказалось, что 6-й – это старый волк, которому трудно было ходить, что-то вроде подагры с суставами. Он не ходил на охоту. И все эти взрослые его кормили, приносили отрыжки. Это феноменальное просто зрелище было. Они охоту строят, вот это страшно интересно. У меня есть абсолютно четкие представления, но я не могу в научной литературе об этом говорить. Дело в чем, когда я бегал трусцой с ними вместе, на охоту мы ходили, я пытался, во-первых, сперва наблюдать, потом, когда волчица уже перестала ходить, у нас на сях была, потом щенки родились, и самцу приходилось фактически одному охотиться. И кроме желания увидеть, мне еще появилось желание еще каким-то образом помочь. Перед тем, как выйти на охоту, они начинают совещаться. Они подходят, скулят, шипят друг друга. Это длится минуту, максимум 2 минуты. И дальше разворачивается доминант и бросает взгляд на каждого, в том числе и на меня. Вот он взглянул, я вскакиваю и делаю то, что ему нужно, оказывается так. Один такой случай... Когда он на меня посмотрел, побежал на тропинку, на тропинке стал. А оказалось, что он вышел перед оленем и начинает загонять на меня. А я на тропинке стою, а у оленя некуда ему уйти. И он начинает спускаться, сходит с тропинки очень по крутому склону. А по крутому склону копытным очень неудобно идти, это трудно сохранять равновесие. Его очень легко берут. Я удивился, думал, что это какой-то случай. Второй, третий, 23-й и так далее.
Вам от оленя-то что-нибудь досталось?
А мне постоянно доставалось. Вот когда они заканчивали есть, разделывать оленя, сперва надо шкуру вскрыть. Тоже для них не очень приятная вещь, они страшно не любят шерсть. Особенно молодые, когда первый раз у кролика, допустим, до рвоты доходят, когда шерсть попадает им в рот. Когда они уже насыщались, отходили, не разрешали подойти, остатки соскрести с костей. Там где-то до 2 килограммов набиралось мясо. Представьте, там оленина, а я все время на тушенках. Это ужас был просто.
Есть ли память у волков?
Память у них блестящая. Во-первых, всю эту территорию надо держать в памяти. Притом, когда вы один камешек на тропинке с одного места на другое переставляете, зверь это замечает. Это называют ментальными картами. По поводу зверей, которых я выпустил, и через 9 лет абсолютно случайно увидел знакомый след. Неделю ходил, вобил. Ваба – это вой, когда человек имитирует звук. Они вышли. Я их не трогал. Но это был восторг, они бегали, играли, притом уже довольно в возрасте были.
Можно говорить о привязанности, о каких-то знаках с их стороны по отношению к вам? Или вы часть окружающего мира?
У меня был очень тяжелый момент в жизни с дикими волками, когда я абсолютно нечаянно, страшно уставшим и с охоты очень неудачно. 11 часов мы ходили, бегали трусой. Возвращаемся на этот рандеву-сайт, и мне надо присесть, я уже еле на ногах стою. И огромный валун. Я подхожу к этому валуну, и вдруг из-за него медведь встает на дыбы. И мы стоим где-то в метре друг от друга. Что я делал, я даже описать не могу, я не помню этого просто. Видно, когда он встал, я закричал. И волки атаковали медведя. Тогда как волки всегда, если хотя бы маленький какой-то шанс есть, они убегают. А для медведя это тоже, так сказать, неожиданность была. Одна неожиданность, вторая неожиданность, и он уже не вынес и дал дёру. Такой альтруизм, а это альтруизм, ничего более, может реализовываться только по отношению к близкому тебе существу.
«Волках и людях». Передача Тамары Леленковой. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров».
традиционной рубрики «Мои любимые пластинки» Алексей Коган. В Киеве он человек легендарный, радиоведущий, популяризатор джаза, организатор фестиваля «Jazz in Kyiv».
Меня зовут Алексей Коган, и все, что было со мной, было в моем родном городе в Киеве, где я родился, живу. Это лучший город, поскольку я был приговорен быть связанным с музыкой. Отец был историком медицины, врачом, прекрасно играл на семиструнной гитаре и пел. Мать, очень известная в Украине, музыкальный воспитатель в детском саду, имеет свои методики. Один дядя работал в оперном театре концертмейстером в вторых скрипах 42 года. Другой дядя, простой рабочий на заводе торговом машиностроения, ловил вражьи голоса, играл свадьбы, еврейские свадьбы, как аккордеонист и певец Захар Брыгинский, светлая память. Вот и поэтому у меня не было выбора. Первая моя история, которая продолжается и сегодня, связана со знаменитой балладой «Thelonious Monk Around Midnight». Я очень благодарен Леониду Борисовичу Переверзеву, который когда-то в журнале «Музыкальная жизнь» так написал «Around Midnight», что я заплакал. Он написал, и даже в произведении «Round Midnight», пожалуй, самым сумеречным произведением Thelonious Monk, в конце этой мрачной темы звучит дерзкий, вызывающий мажорный аккорд. Я и сегодня коллекционирую «Round Midnight», и даже в моей программе есть такая тема, называется «Тема одной темы», когда я в течение часа предлагаю слушателю послушать 7-8 версий одной и той же пьесы совершенно в противоположном звучании. Людям это нравится, и мне безумно нравится. Одно из моих любимых исполнений – Кармен Макрей. Неповторимая, которая из плохой вещи могла сделать хорошей, а из хорошей – бессмертно.
Let our love take wings some midnight, round midnight. Let the angels sing of your returning. Let our love be safe and sound. When old midnight comes around.
Вторая тема тяжелая. Во мне много кровей, но, как говорят, бьют по морде, а не по паспорту. Мать у меня 100% еврейка, а отец наполовину украинец, наполовину поляк. В моей семье вопрос национальности не стоял никогда. Отец всю жизнь говорил с мамой по-русски, а со своими родителями по-украински, иногда даже польские слова там тоже присутствуют. Отец мой родился в украино-польской деревне, где тоже было много евреев. Я был поражен, и это стало моей музыкой, когда я впервые посмотрел фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Скажу вам сразу, фильм мне не понравился. И не понравилось отношение, допустим, к этому фильму в Польше. Когда я хотел приобрести саундтрек из фильма в польских магазинах, оказалось, что это невозможно. Я не глубоко знаю материал, но знаю, что полякам не понравилось, как роль поляков в этом так называемом еврейском вопросе. Они были недовольны, как Стивен Спилберг эту тему осветил в фильме. Но музыка в фильме была просто гениальна. Причем, что меня поражало, сэр Джон Уильямс, выдающийся композитор, который написал музыку к «Звездным войнам», который живет в Америке, и я вообще не понимаю, как он смог отразить еврейско-славянскую тему, потому что мелодия была настолько славянской, что такое впечатление, что он там родился. Вот именно тема евреев, живущих в славянских странах. «Шиндлер Лист» – главная тема, одно из моих любимых произведений. Очень многие музыканты пытались ее играть, итальянец Антонио Фарао и американец Брентфорд Марсалис, но самой яркой версией джазовой этой пьесы прозвучало как раз в исполнении поляков, саксофониста Хенрика Мишкевича и пианиста Анджея Гаджинского. Еще мне это было ближе. Для меня эта музыка как раз больше созвучна с очень трогательным и теплым фильмом «Эфроем и Савелой колыбельной». Я когда-то ночью посмотрел этот фильм, его один из российских каналов, ну, как бы стыдливо показал в 3:00 ночи. А я сова, я не сплю в такое время. Посмотрел этот фильм, и вот мне казалось бы, если бы был музыкальным редактором, можно было поставить этот саундтрек к фильму Эфроема Савелы «Колыбельная».
Thank you.
очень лично. 11 лет как нет моего отца, и до сих пор считаю его своим лучшим другом, и мне очень его не хватает. Отец был доктором, отец занимался историей медицины, и я помню точно, когда мне было 10 лет, отец подарил мне книгу, автор, помню, Носик, книгу, посвященную Альберту Швайцеру. Папа учил меня говорить правильно, когда, хотя в быту у нас принято говорить «Швейцер». И я помню дарственную надпись: «Мы были бы счастливы с мамой, если бы ты взял хотя бы 1% того в своей жизни будущей, что было присуще этому человеку». Ну, примерно так. Органный мастер, автор уникального каталога баховских произведений. Человек, который починил все имеющиеся органы и играл на них, есть даже записи в Германии. Друг Альберта Эйнштейна. Лауреат Нобелевской премии мира, который вдруг уехал в Габон и открыл там миссионерские больницы. Кстати, тема диссертации моего отца была миссионерские больницы Альберта Швайцера в Ламберене в Габоне. Почему я увязываю это с музыкой? Когда известный американский саксофонист Пол Винтер создал группу «Консорт». Кстати, тоже интересное слово из староанглийского или даже из латыни. «Консорт» — это либо сопровождение, либо старая версия слова «концерт». Он придумал джаз, который в мире сейчас именуют экологическим. А дело заключается в том, что Пол Винтер записывает звуки живой природы, голоса животных, но потом, не компилируя в студии, как это можно сделать, он берет голоса тюленей, голоса волков, американских койотов, белоголовых орлов и просто со своими партнерами одевает это все в гармонию. И я когда-то брал интервью у Пола Винтера. Он сказал, что в музыке, во всем, что он делает, он всегда ориентировался на универсальную этику Альберта Швайцера, который говорил, что если вы хотите выяснить, есть ли у животных душа, вам, прежде всего, самому ее нужно иметь. Очень близкая музыка, и могу сказать, как радиожурналист, работа на радио – это манипулирование, 100%. И когда я впервые поставил «Колыбельную матушки Китихи маленьким тюленям», где главное действующее лицо, главный солист – это тюлень и кит, я знал, что мне будут звонить в студию, спрашивать, что это, потом интересоваться, где можно найти эту запись. Ну, в общем, такое воспоминание об отце, о его кумирах и о музыканте, творчество которого мне очень близко. На радио я обязан замечательному человеку Николаю Николаевичу Амосову, ничего общего с хирургом. Это человек, который первым на украинском радио начал вещать о джазе. Программа называлась «25 хвилин джазовой музыки» еще в 70-е годы. Благодаря этому человеку я попал на радио. Это было случайно абсолютно. Я должен был встретиться с моим отцом, который никогда не опаздывал. То есть мама его называла курьерский. Если папа сказал, что он будет в 18:00, он всегда меня учил: ты не имеешь права жрать время других людей. Но отец опоздал на 15 минут, и именно в это время встретил Николая Амосова, который предложил мне работу на радио. Так все начиналось. Хотя я совершенно знаю, мне никаких не добиться по этому поводу. Коля брал на радио мои записи, а не меня. Это потом уже. Мне показалось, что я могу, как другие. А учителя были хорошие. Николай Амосов, Вячеслав Горский, светлая память, Вероника Маковий. И Николай рассказал мне историю. Вагиф Мустафа Заде, гениальный азербайджанский композитор, основатель направления мугама в джазе, был на киевской студии. Коля, имея привилегию выбить студию для записи, выбил студию не под народных музыкантов, не под классических, а под джазовых. Достал по тем временам, 78 год, вы поймете, о чем я, рулон пленки басф. Ну, в 78 году рулон пленки басф на скорость 38, это было что-то подобное, ну, как сегодня, хороший планшетник от Apple, новая модель. Трио записали в студии в ДЗЗ, в Киевском доме звукозаписи, шикарную программу. И Коля увидел, что осталось 4 минуты. И он говорит: Вагиф, ну такая пленка дорогая, может, сыграешь что-нибудь на 4 минуты? Вот есть 4:02. И Вагиф говорит, эта история свидетель. Он говорит: ты знаешь, был в отеле, по радио звучала украинская народная песня, ну фантастика просто. Я хочу ее сыграть. Он сыграл песню про рушник, все, кто был в студии, но это был шок. И когда запись закончилась, если не ошибаюсь, 3:56, еще ощущение времени у музыканта. Должен вам сказать, как патриот Украины, ни один украинский музыкант джазов не обратился к потрясающему вот первоисточнику. Музыка Платона Майборода, слова Дмитрия Павличка. И Вагиф Мустафа Заде и до сих пор остается лучшим исполнителем этой песни. Но это о моем дяде, о Захаре Львовиче Брагинском, мастере золотой руки на Киевском заводе торгового машиностроения, человеке, который подсадил меня на джаз, человеку, у которого дома был магнитофон «Днепр-11», куда он записывал передачи моего любимого Уиллеса Каннавера. «Джазавр». Неповторимый голос, ни одной политической прокламации в эфире он давал возможность людям выбрать. Он представлял пьесу, которая будет звучать, называл именно солистов, заканчивалась пьеса, он повторял ту же самую информацию, и все. Но это было сделано потрясающим голосом, с потрясающей радиоподачей. И, как мне кажется, свято место пусто все-таки бывает. Когда Уиллес Каннавер умер, он лет 40, даже больше работал на «Голосе Америки». Вот сейчас из архива «Голос Америки» транслируется его передача. Я могу похвастаться. У меня такой же орден, как у Уиллеса Каннавера, крест за заслуги перед польской культурой. И я этим безумно горд. И вот Уиллес Каннавер и «Голос» — это был человек, которого я первым услышал на записи «Вражьих голосов» с магнитофона моего дяди. Того самого дяди, который, приходя с завода, принимая душ, одевая чистую рубашку, брюки отутюженные и туфли, начищенные до блеска, говорил: «Сыночек, сейчас мы пойдем на концерт Дюка Эллингтона. Когда ты вырастешь, он уже умрет». У меня нет абсолютно ностальгии по Советскому Союзу. У меня есть ностальгия по музыкантам из Советского Союза. И в конце концов, когда мы жили в СССР, мне гораздо проще было узнать, что происходит в России, в Литве, где трудились мои любимые Вячеслав Ганелин, Владимир Тарасов, Владимир Чекасин. Я знал, что происходит в Средней Азии. И вот помню, одна из первых пьес, которая очень мне понравилась по радио, была пьеса «Ностальгия», автора я неизвестен. Но несколько лет назад ее блистательно исполнил квартет Игоря Бутмана, а наш друг Витя Овчинников, мой партнер, сделал запись с фестиваля в Днепропетровске. Вот такая ностальгия. По Дюку Эллингтону, который я увидел в Киеве, с которого все началось. Я скучаю за моим дядькой, который умер в Германии 5 лет назад. Но всегда, слыша эти звуки, мне кажется, что я возвращаюсь сюда, куда, наверное, не надо возвращаться.
Своих любимых пластинках рассказывал Алексей Коган, киевский радиоведущий, популяризатор джаза. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».